Книга Иоэля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 30.
Номер 30.
Мессианские исполнения в книге Матфея включают веху времени конца, веху формализации вести, двух свидетелей вехи 11 сентября. Один — свидетель внутренней вести Лаодикии, а другой — внешней вести терроризма ислама. Уместно, что веха 11 сентября представлена двумя из 12 мессианских исполнений в Матфее, ибо 11 сентября включает в себя весть второго ангела, где всегда присутствует удвоение. Смерть 18 июля 2020 года была пятой вехой, которую мы рассматривали. Затем глас вопиющего в пустыне в июле 2023 года был шестой, а воскресение 2024 года — седьмой. Восьмое мессианское исполнение — полуночный крик.
Восьмая мессианская веха — полуночный крик.
Все это было сделано, чтобы исполнилось сказанное через пророка. «Скажите дочери Сиона, вот, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий на ослице и на жеребенке ослицы». Матфея 21:4-5.
Прогноз.
«Ликуй весьма, дщерь Сиона, восклицай, дщерь Иерусалима, вот, царь твой грядет к тебе». Он праведен и спасающий, кроток и едущий на осле и на молодом осленке, сыне ослицы, Захарии 9:9.
За 500 лет до этого Господь возвестил через пророка Захарию: «Ликуй весьма, дщерь Сиона, восклицай, дщерь Иерусалима, вот, царь твой грядет к тебе, он праведен и спасающий, кроток и сидящий на ослице и на молодом осле, сыне ослицы, Захария 9:9. Если бы ученики осознали, что Христос идет на суд и на смерть, они не смогли бы исполнить это пророчество. Подобным образом Миллер и его соратники исполнили пророчество и возвестили весть, о которой вдохновение предсказало, что она должна быть дана миру, но которую они не смогли бы возвестить, если бы полностью поняли пророчество, указывавшее на их разочарование и представлявшее другую весть, которую надлежало проповедовать всем народам прежде, чем придет Господь. Первая и вторая ангельские вести были даны в надлежащее время и совершили дело, которое Бог предназначил совершить посредством них. Великая борьба, 405.
Неправильное понимание пророческого Слова Божьего было связано с историей торжественного входа Христа, а также с параллельной историей провозглашения вести полуночного крика в 1844 году. 144 тысячи должны понять пророчество, указывающее на их разочарование. Иоанну в 10 главе Откровения заранее сказано, что весть из маленькой книжки, которая будет сладкой в его устах, станет горькой.
Нам нечего бояться будущего, разве только того, что мы забудем, как Господь вел нас и его наставления в нашей прошлой истории. Life Sketches 1900.
Водительство Господа в прошлом представлено среди прочих деяний Божьего промысла, как его рука, покрывающая ошибку в расчетах, ибо для миллеритов было не полезно заранее осознать свое разочарование, не более чем для учеников понять все аспекты своего разочарования у креста. Но история провозглашения полуночного крика отождествляется с тем самым светом, который ведет на небо, и это отмечено уже в самом первом видении Эллен Уайт. 144 тысячи должны понять разочарование учеников и миллеритов. Отвергнуть этот свет — значит сойти с пути.
Позади них у начала пути был поставлен яркий свет, который, как сказал мне ангел, был полуночным воплем. Этот свет сиял вдоль всего пути и освещал им ноги, чтобы они не споткнулись. Если они не сводили глаз с Иисуса, который шел прямо перед ними, ведя их к городу, они были в безопасности. Но вскоре некоторые утомились и сказали, что до города еще очень далеко, а они думали, что войдут в него раньше. Тогда Иисус ободрял их, поднимая свою славную правую руку, и от его руки исходил свет, который разливался над группой адвентистов, и они восклицали «Аллилуйя!». Другие же безрассудно отвергли свет позади себя и говорили, что их сюда привел не Бог. Свет позади них погас, под их ногами воцарилась кромешная тьма, и они спотыкались, потеряли из виду ориентир и Иисуса и сорвались с пути вниз в темный и нечестивый мир. Христианский опыт и учение Эллен Г. Уайт, 57.
Восьмая веха — это полуночный крик, прообразом которого является торжественный вход Христа в Иерусалим.
Полуночный клич поддерживался не столько доводами, хотя библейские доказательства были ясны и неопровержимы. Его сопровождала побудительная сила, трогавшая душу. Не было сомнений, не было колебаний. Во время торжественного входа Христа в Иерусалим народ, собравшийся со всех концов страны на праздник, стекался на Елеонскую гору, и, присоединяясь к толпе, сопровождавшей Иисуса, люди были охвачены вдохновением момента и подхватывали общий клич «Благословен грядущий во имя Господне» Матфея 21:9. Подобным образом и неверующие, которые стекались на адвентистские собрания, одни из любопытства, другие лишь чтобы посмеяться, ощущали убедительную силу, сопровождавшую весть «Вот жених идет». Дух пророчества, том 4, 250-251.
Чтобы быть мудрой девой, в последние дни по пророческой необходимости нужно пережить разочарование, которое, в свою очередь, приводит к наступлению времени промедления, о котором говорит притча. Без опыта времени промедления вы не являетесь ни мудрой, ни неразумной девой.
Притча о 10 девах из 25 главы Евангелия от Матфея также иллюстрирует опыт адвентистского народа. Великая борьба, С 393.
В любом случае, мудрые девы последних дней должны пережить разочарование, подобное пережитому 19 апреля 1844 года, ибо переживание, описанное в притче, является переживанием 144 тысяч, которых Иоанн в Откровении называет девственниками.
Это те, которые не осквернились женщинами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они были искуплены из среды людей, как первенцы Богу и Агнцу. Откровение 14.4.
Сколько притч Христа прямо и конкретно названы исполнившимися в точности до буквы? Каждая притча исполнится в точности до буквы, но притча о 10 девах специально представлена как исполнившаяся в прошлом и исполняющаяся в будущем в точности до буквы. Ее сравнивают с третьим ангелом, который должен оставаться истиной настоящего времени с 1844 года и вплоть до того, как Михаил восстанет и испытательный срок для человечества завершится.
Меня часто отсылают к притче о 10 девах, 5 из которых были мудры, а 5 неразумны. Эта притча исполнилась и исполнится до последней буквы, ибо она имеет особое применение к настоящему времени, и, подобно вести третьего ангела, исполнилась и будет оставаться истиной для настоящего времени до самого конца времени. Review and Herald, August 19, 1413-90.
До конца времени притча о 10 девах останется истиной настоящего времени, и полуночный крик снова исполнится до самой буквы.
«Есть мир, лежащий во зле, в обольщении и заблуждении в самой тени смерти, спящий, спящий. Кто ощущает муки души, чтобы пробудить их? Какой голос может достичь их? Мой ум был перенесен в будущее, ко времени, когда будет дан сигнал. Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Но некоторые замедлят приобрести масло для пополнения своих светильников и слишком поздно обнаружат, что характер, который представлен маслом, непередаваем. Review and Herald, 11 февраля 1896 групп.
Полуночный крик — следующая веха на горизонте движения 144 тысяч. Эта веха сопровождается преследованием, которое начинается против верных в преддверии воскресного закона. Это преследование внешнее и внутреннее, и внутреннее преследование включает два различных символа. Один из этих символов — Иуда, другой — Синедрион.
Девятая мессианская веха — это предательство за 30 серебряников.
Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию. «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израилевы, и дали их за поле горшечника, как повелел мне Господь». Матфея 27:9-10.
Прогноз.
«И я сказал им, если угодно вам, дайте мне плату мою, а если нет, воздержитесь. И они отвесили в плату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их горшечнику, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их горшечнику в доме Господнем». Захария 11, 12-13.
Предательство Иуды представляет предательство ложных священников, ибо число 30 символизирует возраст священников. Священники, которые также являются левитами, очищаются посланником Завета, как золото и серебро. 30 серебряников Иуды представляют искоренение ложных священников во время воскресного закона, хотя Иуда умер незадолго до распятия, это все еще был тот же день. Иуда не символ Синедриона, он является символом того, кого считали одним из учеников Христа.
Будучи учеником Христа, вы были учеником помазания Иисуса.
Помазание при его крещении изменило имя Иисуса на Иисус Христос, ибо Христос означает «помазанник». Тогда изменилось его имя, ибо он должен был утвердить завет со многими на одну седмицу, а важнейшим символом заветных отношений является измененное имя. Иисус был помазан силой при его крещении. Быть учеником Христа означало быть учеником его крещения. Именно при его крещении он был помазан силой. Высказывание Петра в Евангелии от Матфея 16:18 известно в христианском богословском мире как «христианское исповедание». Это одна из великих тем для обсуждения среди богословов и ученых. Как правило, обсуждение богословов и ученых выявляет нечто, не представляющее никакой или, возможно, лишь второстепенной важности. Но остается тот факт, что христианство понимает, что когда Иисус был помазан, тогда он стал Мессией.
Он говорит им: «А вы за кого меня почитаете?» Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Матфея 16:15-16.
Первоначальное имя Петра передавало именно эту истину, ибо Симон Бар-Иона означает «тот, кто слышит весть голубя», что было вестью его крещения.
Его крещение соотносится с 11 сентября, и Иуда представляет тех, кто в какой-то момент утверждал, что понимает события 11 сентября, но затем сбивается с пути. Иуда не является символом Синедриона, ибо Синедрион представляет Лаодикийскую церковь адвентистов седьмого дня. Иуда дал показания Синедриону, но символизм восстания Синедриона отличается от символизма восстания Иуды. Восстание Синедриона выражено в следующем сне.
«Я собрала свои рукописи, и мы отправились в путь. По дороге мы провели два собрания в Ориндже и имели свидетельство, что церковь извлекла пользу и была ободрена. Мы и сами были ободрены Духом Господним. Той ночью мне приснилось, что я была в Батл-Крике, смотрела через боковое стекло в дверях и увидела, как к дому подходит по двое группа людей. Они выглядели суровыми и решительными. Я хорошо их знала и повернулась, чтобы открыть дверь в гостиную и принять их, но подумала, что стоит взглянуть еще раз. Картина изменилась. Теперь эта группа имела вид католической процессии. Один нес в руке крест, другой — тростник. Когда они приблизились, тот, кто нес тростник, обошел вокруг дома, трижды говоря: «Этот дом под запретом, имущество должно быть конфисковано». Они говорили против нашего святого ордена. Меня охватил ужас, и я пробежала по дому, вышла через северную дверь и оказалась посреди группы людей, некоторых из которых я знала, но не осмелилась сказать им ни слова из боязни быть выданной. Я пыталась найти уединенное место, где могла бы плакать и молиться, не встречая жадных, любопытных взглядов, куда бы я ни повернулась. Я часто повторяла: «Если бы я только могла понять это, если бы они сказали мне, что я сказала или что я сделала».
Я много плакала и молилась, видя, как конфискуют наше имущество. Я пыталась уловить во взглядах окружающих сочувствие или жалость ко мне, и по выражениям лиц нескольких поняла, что они заговорили бы со мной и утешили меня, если бы не опасались, что их заметят другие. Я предприняла попытку вырваться из толпы, но, заметив, что за мной наблюдают, скрыла свои намерения. Я начала громко плакать и говорить: «Если бы они только сказали мне, что я сделала или что сказала». Мой муж, который спал на кровати в той же комнате, услышал, как я громко плачу, и разбудил меня. Моя подушка была мокрая от слез, и меня охватила тягостная подавленность духа. Свидетельство, том Тес, Уздрапруисен 347.
Применение принципа, согласно которому пророки говорят больше о последних днях, чем о днях, в которые они жили, ставит очень серьезный вопрос перед руководителями церкви адвентистов седьмого дня. Сестра Уайт собрала свои рукописи и начала обратный путь в Батл-Крик. Тогда Батл-Крик был сердцем дела, как ныне Такома Парк или как Иерусалим во дни Христа. Она собрала свои рукописи для поездки после того, как описала борьбу, которую переживала в отношении своих рукописей. Контекст ее сна касается ее рукописей. Эта борьба происходила в городке Райт.
«Пока мы были в Райте, мы отправили мою рукопись для номер 11 в издательство. А вне собраний я старалась использовать почти каждую минуту, составляя материал для номер 12. Мои силы, и физические, и умственные, были сильно истощены, пока я трудилась для церкви в Райте. Я чувствовала, что мне нужен отдых, но не видела возможности для передышки. Я обращалась к людям несколько раз в неделю и писала многие страницы личных свидетельств. Бремя душ лежало на мне, и ощущаемая мною ответственность была столь велика, что я могла спать лишь несколько часов каждую ночь.
Так, трудясь в устном и письменном служении, я получила из Батл-Крика письма обескураживающего содержания. Когда я их читала, я ощущала невыразимое уныние духа, доходящее до душевной агонии, которая, казалось, на короткое время парализовала мои жизненные силы. Три ночи я почти совсем не спала. Мысли мои были тревожны и сметены. Я, насколько могла, скрывала свои чувства от мужа и от сочувствующей семьи, у которой мы находились. Никто не знал о моем труде и бремени духа, когда я вместе с семьей участвовала в утренних и вечерних молитвах и старалась возложить свое бремя на великого носителя бремен. Но мои прошения исходили из сердца, истерзанного скорбью, и мои молитвы были обрывочны и несвязны из-за неудержимой печали. Кровь приливала к голове, часто заставляя меня шататься и едва не падать. У меня часто шла кровь из носа, особенно после попыток писать. Я была вынуждена прекратить писать, но не могла снять с себя бремя тревоги и лежащей на мне ответственности, поскольку понимала, что у меня есть свидетельство для других, которое я не могла им передать. Я получила еще одно письмо, в котором сообщалось, что сочли лучшим отложить выпуск номер 11 до тех пор, пока я не смогу изложить то, что было показано мне относительно Института здоровья, так как руководящие этим предприятием испытывали большую нужду в средствах и нуждались во влиянии моего свидетельства, чтобы побудить братьев. Тогда я изложила часть того, что было показано мне относительно института, но не смогла полностью раскрыть вопрос из-за прилива крови к мозгу. Если бы я думала, что номер 12 будет так надолго задержан, я ни в коем случае не послала бы ту часть материала, которая содержалась в номер 11. Я предполагала, что, отдохнув несколько дней, смогу снова вернуться к письму. Но к моему великому горю я обнаружила, что состояние моего мозга делало для меня невозможным писать. Мысль писать свидетельства, общее или личное, была оставлена, и я пребывала в постоянном страдании из-за того, что не могла их писать.
При таком положении дел было решено, что мы вернемся в Батл-Крик и там останемся, пока дороги оставались раскисшими и разбитыми, и что я там завершу номер 12. Мой муж очень желал увидеть своих братьев в Батл-Крике, поговорить с ними и порадоваться вместе с ними делу, которое Бог совершал для него. Я собрала свои рукописи, и мы отправились в путь. Свидетельство, том 1, 576-577.
В последние дни руководство Церкви Адвентистов Седьмого дня, представленное Батл-Криком и теми, кого она хорошо знала, превратилось в католическую процессию. Руководство Церкви Адвентистов Седьмого дня превратилось в католическую процессию. Во сне они приходили по двое, один с тростью, другой с крестом. Они начертили круг вокруг дома и трижды провозгласили «Это дом под запретом, имущество должно быть конфисковано». Они высказывались против нашего святого ордена. Что за имущество в доме конфисковали католические лидеры Батл-Крика? Против какого святого ордена католической церкви высказывались?
Если сформулировать вопрос более прямо, какой католический орден играл ведущую роль в инквизиции? Инквизиция началась с ордена доминиканцев, еще до появления в истории иезуитов, но когда они стали участвовать, они превратились в орден, олицетворявший жестокость и кровопролитие.
По всему христианскому миру протестантизму угрожали грозные враги. После первых побед реформации Рим призвал новые силы, надеясь довести дело до его уничтожения. В это время был создан орден иезуитов, самый жестокий, беспринципный и могущественный из всех поборников папизма. Отрешенные от земных уз и человеческих интересов, чуждые велением природной привязанности, с полностью заглушенными разумом и совестью, они не знали никакого правила и никакой узы, кроме устава своего ордена, и никакой обязанности, кроме расширения его власти. Евангелие Христово дало его последователям силы встречать опасности и переносить страдания, не страшась холода, голода, труда и нищеты, держать знамя истины перед лицом дыбы, темницы и костра. Чтобы противостоять этим силам, иезуитизм вдохновлял своих последователей фанатизмом, который позволял им переносить те же опасности и противопоставлять силе истины все орудия обмана. Не было преступления столь великого, на которое они не решились бы, не было обмана столь низкого, к которому бы они не прибегли, не было личины столь трудной, которую они не смогли бы примерить. Дав обет вечной нищеты и смирения, они целенаправленно стремились к богатству и власти, посвящая себя свержению протестантизма и восстановлению папского верховенства. Представая в качестве членов своего ордена, они принимали обличье святости, посещали тюрьмы и больницы, служили больным и бедным, заявляя, что отреклись от мира и несли святое имя Иисуса, который ходил, творя добро. Но под этим безупречным внешним обликом нередко скрывались самые преступные и смертельно опасные замыслы. Основополагающим принципом ордена было то, что цель оправдывает средства. Согласно этому кодексу, ложь, кража, лжесвидетельство, убийство были не только простительны, но и похвальны, если служили интересам церкви. Под различными личинами иезуиты пробирались на государственные посты, дослуживались до советников королей и определяли политику государств. Они становились слугами, чтобы шпионить за своими хозяевами. Они учреждали колледжи для сыновей принцев и дворян и школы для простого народа, и дети протестантских родителей вовлекались в соблюдение папистских обрядов. Вся внешняя пышность и зрелищность римского богослужения была пущена в ход, чтобы смутить разум, ослепить и пленить воображение, и таким образом свобода, ради которой отцы трудились и проливали кровь, была предана сыновьями. Иезуиты быстро распространились по Европе, и всюду, куда они приходили, следовало возрождение папизма.
Чтобы дать им большую власть, была издана булла, восстановившая инквизицию. Несмотря на всеобщее отвращение, которое она вызывала даже в католических странах, этот страшный трибунал вновь был учрежден папистскими правителями, и в его тайных подземельях повторялись злодеяния, слишком ужасные, чтобы выдержать свет дня. Во многих странах тысячи и тысячи представителей цвета нации, самые чистые и благородные, наиболее интеллектуальные и высокообразованные, благочестивые и самоотверженные пастыри, трудолюбивые и патриотичные граждане, блестящие ученые, талантливые художники, искусные ремесленники были убиты или вынуждены бежать в другие земли. Таковы были средства, к которым прибегал Рим, чтобы погасить свет реформации – отнять у людей Библию и вернуть невежество и суеверия темных веков. Но благодаря Божьему благословению и трудам тех благородных мужей, призванных им продолжить дело Лютера, протестантизм не был уничтожен. Своей силой он был обязан не благосклонности и не оружию князей. Его оплотами стали самые малые страны, самые скромные и наименее мощные народы. Это была маленькая Женева среди могущественных врагов, замышлявших ее уничтожение. Это была Голландия на своих песчаных отмелях у Северного моря, боровшаяся против тирании Испании, тогда величайшего и богатейшего из королевств. Это была суровая, скудная Швеция, принесшая реформации победы. Великая борьба 234-235.
Католическая церковь делала все возможное, чтобы скрывать Библию от людей, утверждая, что свои языческие традиции и обычаи ставят выше Слова Божьего. Руководители лаодикийского адвентизма не будут подавать на инакомыслящих в суд из-за писаний Эллен Уайт, а католики, выдающие себя за руководителей Батл-Крика, будут. Сама сущность зверя католицизма – использование светской власти для достижения религиозных целей. Когда адвентизм добивался светских юридических полномочий для управления своими учреждениями, стали видны плоды их святого порядка.
В контексте церемоний аутодафе, акта веры, испанской инквизиции, трость и крест выступают как символы, связанные с распятием Христа. Трость отсылает к ложному скипетру, вложенному в руку Иисуса во время его венчания терновым венцом. Этой тростью римские солдаты били его, что символизирует насмешку, страдание и презрение.
Крест занимает видное место в процессиях аутодафе. Зеленый крест, часто покрытый черным крепом, служил эмблемой инквизиции. Его несли в отдельной подготовительной процессии, накануне и выставляли во время церемонии. Он символизировал власть трибунала.
Под проскрипцией имущества понимается конфискация, секвестр или проскрипция имущества осужденного, распространенное наказание инквизиции, служившее для финансирования трибунала, и наказание за ересь. Об этом публично объявляли в приговорах аутодафе, подчеркивая публичное унижение и устрашение.
Труды Эллен Г. Уайт ясно и убедительно осуждают руководство, которое запретит ее писание в попытке заглушить звучащую песнь виноградника. Но это последнее действие нечестивого порядка вещей непосредственно перед тем, как они открыто проявят свой характер при воскресном законе. Католическая процессия соотносится с 25 древними мужами, кланяющимися солнцу.
В следующих четырех абзацах первый абзац описывает называющих себя народом Божьим в последние дни. Отрывок ясно учит, что в последние дни служители адвентистов седьмого дня будут в церквах и на больших собраниях под открытым небом настоятельно убеждать людей в необходимости соблюдения первого дня недели.
В эти последние дни Господь имеет тяжбу с теми, кто называет себя Его народом. В этой тяжбе люди, занимающие ответственные должности, пойдут путем прямо противоположным тому, которым шел Неемия. Они не только сами будут пренебрегать субботой и презирать ее, но и постараются лишить ее и других, погребая ее под грудой мусора, обычаев и традиций. В церквях и на больших собраниях под открытым небом проповедники будут убеждать людей в необходимости соблюдения первого дня недели. На море и на суше происходят бедствия, и эти бедствия будут усиливаться. Одно несчастье будет следовать за другим, и на малую группу добросовестных соблюдателей субботы укажут как на тех, кто навлекает на мир гнев Божий своим пренебрежением к воскресному дню.
Это ясно отождествляет адвентистов седьмого дня с именующим себя народом Божьим, который будет поощрять соблюдение воскресного дня, а также укажет на небольшую группу добросовестных соблюдателей субботы. В следующем абзаце она подчеркивает, что преследования прошлых веков повторятся. Предыдущий абзац завершился тем, что она противопоставила именующий себя народ Божий тем, кого она называет добросовестными соблюдателями субботы. Затем она обращается к историям прошлого и предупреждает, что эти истории повторятся в последние дни. Она говорит предельно ясно.
Сатана внушает эту ложь, чтобы взять мир в плен. Его план — принуждать людей принимать заблуждения. Он активно участвует в распространении всех лжерелигий и ни перед чем не остановится в стремлении навязать ошибочные учения. Под покровом религиозного рвения люди, вдохновляемые его духом, изобрели самые жестокие пытки для своих ближних и подвергли их самым ужасным страданиям. Сатана и его служители по-прежнему проникнуты тем же духом, и история прошлого повторится в наши дни. Есть люди, которые направили свой ум и волю на совершение зла. В темных тайниках своих сердец они уже решили, какие преступления совершат. Эти люди обманывают сами себя. Они отвергли великое Божье мерило правды и вместо него установили собственное мерило. Сравнивая себя с этим мерилом, они объявляют себя святыми. Господь позволит им раскрыть то, что в их сердцах, и действовать в духе того повелителя, который ими управляет. Он позволит им показать свою ненависть к его закону в обращении с теми, кто верен его требованиям. Ими будет двигать тот же дух религиозного исступления, который подстрекал толпу, распявшую Христа. Церковь и государство объединятся в той же порочной гармонии. Современная церковь пошла по стопам древних иудеев, которые ради своих преданий отвергли заповеди Божьи. Она изменила постановление, нарушила вечный завет, и теперь, как и тогда, результатом стали гордость, неверие и безверие. Ее истинное состояние изложено в следующих словах из песни Моисея. «Они развратились, их пятно не пятно его детей, они род развращенный и строптивый. Так ли вы воздаете Господу, народ глупый и неразумный? Не он ли отец твой, который приобрел тебя? Не он ли создал тебя и утвердил тебя?» Обзор и Вестник, 18 марта 1884 год.
В духе пророчества одна за другой встречаются выдержки, говорящие о гонениях последних дней на верных Богу. И церковь сегодняшнего дня, которую она имеет в виду, это не христианство в целом, а церковь, которую она неоднократно уподобляет иудейской церкви. Эти ясные места в ее трудах и побуждают церковь адвентистов седьмого дня пытаться наложить ограничения на писание сестры Уайт, как столь метко показывает ее сон. Их действия были направлены против ее трудов, очевидных ценностей ее дома, которые должны быть запрещены руководителями Батл-Крика, превратившимися в католический орден. Их нападение на ее труды также представлено нападением на писание Иеремии. Сон Эллен Уайт – второе свидетельство сожжения писаний Иеремии.
В третьем поколении лаодикийского адвентизма преобладающей темой был компромисс. Третье поколение представлено церковью Пергама. Период, начинающийся с публикации книги У.У. Прескотта под названием «The Doctrine of Christ» в 1919 году и завершающийся публикацией «Questions on Doctrine» в 1957 году, знаменует собой переходный этап, представленный альфа-публикацией и заканчивающийся омега-публикацией. Первая книга отразила отвержение У.У. Прескоттом льва от колена Иудина ради отступнического протестантского взгляда на Христа.
Книга Прескотта, метко озаглавленная «The Doctrine of Christ», выхолостила миллеритскую пророческую весть, оставив пустое определение Иисуса, которому поклоняются католицизм и отступнический протестантизм. Последняя книга того поколения определяет такое освящение и оправдание, которое разрушает закон Божий, его правосудие и милость. На древний Израиль была возложена ответственность быть хранителем закона Божьего, а адвентизм должен был стать хранителем не только закона Божьего, но и его пророческого слова. В 1919 году появилась книга, отвергшая защиту пророческого слова Божьего, обозначив начало третьего поколения лаодикийского адвентизма, завершившегося книгой, отвергающей закон Божий.
Если вы потакаете упрямству сердца и по причине гордости и самоправедности не исповедуете свои прегрешения, то вы будете оставлены под властью искушений сатаны. Если, когда Господь открывает вам ваши ошибки, вы не покаетесь и не исповедуетесь, его промысел снова и снова проведет вас по тому же пути. Вы будете оставлены совершать ошибки подобного характера, по-прежнему лишены мудрости и станете называть грех праведностью, а праведность — грехом. Множество обольщений, которые будут преобладать в эти последние дни, окружит вас, и вы смените вождя и не будете знать, что сделали это. Обзор и Вестник, 16 декабря 1890 г.
Пергам, Третья Церковь, привел к Фиатире,
папской церкви, которая является четвертым поколением, когда 25 мужей склоняются перед символом власти Фиатиры.
Постановление, принятое ранними колонистами, согласно которому только члены церкви могли голосовать или занимать должности в гражданском управлении, привело к весьма пагубным последствиям. Эта мера была принята как средство сохранения чистоты государства, но в результате привела к развращению церкви, поскольку исповедание веры было условием избирательного права и занятия должностей, многие, движимые исключительно соображениями мирской политики, примкнули к церкви без перемены сердца. Таким образом, церкви в значительной степени стали состоять из необращенных людей, и даже в самом духовенстве были те, кто не только придерживались заблуждений в учении, но и не знали обновляющей силы Святого Духа. Так снова были продемонстрированы злые последствия, столь часто наблюдавшиеся в истории церкви от дней Константина до настоящего времени, попыток созидать церковь при помощи государства, обращаться к светской власти в поддержку Евангелия того, кто сказал «Царство мое не от мира сего» Иоанна 18:36. Союз церкви с государством, пусть даже в самой незначительной степени, хотя и может казаться приближающим мир к церкви, на деле лишь приближает церковь к миру. Великая борьба, 297.
Союз церкви с государством, как бы ни была мала степень этого союза, хотя может показаться, что он приближает мир к церкви, на деле лишь приближает церковь к миру. 18 мая 1977 года Берт Б. Бич, директор дивизиона церкви Северной Европы и Западной Африки, занимавшийся межцерковными отношениями, вручил позолоченный медальон Антихристу, папе Павлу VI, во время групповой аудиенции в Риме. Это было частью заседания конференции секретарей мировых конфессиональных семей. О событии сообщалось в Adventist Review 11 августа 1977 года и отмечалось агентством Religious News Service как о первом случае, когда официальный представитель SDA встретился с Папой Римским.
Господь произнес проклятие на тех, кто отнимает от Священного Писания или прибавляет к нему. Великий Я Есмь определил, что должно составлять правила веры и учения, и предназначил, чтобы Библия была домашней книгой. Церковь, держащаяся Слова Божьего, непримиримо отделена от Рима. Протестанты некогда таким образом были отделены от этой великой церкви отступничества, но они приблизились к ней и поныне идут по пути примирения с римской церковью. Рим никогда не меняется, его принципы ни в малейшей степени не изменились. Он не уменьшил разрыв между собой и протестантами. Все шаги навстречу сделали они. Но о чем это свидетельствует в отношении современного протестантизма? Именно отвержение библейской истины приводит людей к неверию. Именно отступающая церковь сокращает дистанцию между собой и папством.
Истинные протестанты – это такие люди, как Лютер, Кранмер, Ридли, Хупер и тысячи благородных мужей, ставших мучениками ради истины. Они стояли как верные стражи истины, утверждая, что протестантизм несовместим с римско-католицизмом и должен быть отделен от принципов папства так же далеко, как восток от запада. Такие защитники истины не могли бы согласоваться с человеком греха, не более, чем могли это Христос и его апостолы. В
прежние века праведники понимали, что с Римом невозможно вступать в союз, и хотя их противостояние этой системе заблуждения стоило им имущества и жизни, они имели мужество сохранять отделенность и стойко бороться за истину. Библейская истина была для них дороже богатства, чести и даже самой жизни. Они не могли терпеть, когда истина погребена под грудой суеверий и лживой софистики. Они брали в руки Слово Божье и поднимали знамя истины перед народом, смело провозглашая то, что Бог открыл им через ревностное исследование Библии. Они умерли самой жестокой смертью за верность Богу, но своей кровью приобрели для нас свободы и привилегии, которые многие, называющие себя протестантами, легко уступают власти зла. Но разве мы откажемся от этих дорого купленных свобод и привилегий? Оскорбим ли мы Бога Небес и после того, как Он освободил нас от римского ига, снова подчиним себя рабству этой антихристианской власти? Подтвердим ли мы свое вырождение, подписывая отказ от нашей религиозной свободы, от права поклоняться Богу согласно велениям собственной совести?
Голос Лютера, который эхом разносился по горам и долинам, потряс Европу, словно землетрясение, призвал воинство благородных апостолов Иисуса, и истину, которую они проповедовали, не могли заглушить ни костры, ни пытки, ни темницы, ни смерть. И до ныне голоса благородного воинства мучеников говорят нам, что римская власть, предсказанное отступление последних дней, тайна беззакония, которую Павел видел начинающей действовать уже в его дни. Римский католицизм стремительно укрепляет свои позиции, папство набирает силу, и те, кто отвернул уши от слышания истины, внимают его обольстительным басням. Папские часовни, папские колледжи, женские обители и монастыри множатся, а протестантский мир, кажется, спит. Протестанты теряют отличительную черту, отделявшую их от мира, и сокращают дистанцию между собой и римской властью. Они отвернули уши от слышания истины, не пожелали принять свет, который Бог проливал на их путь, и потому идут во тьму. Они с презрением относятся к мысли, что возродятся прежние жестокие гонения со стороны римских католиков и примыкающих к ним. Они не признают того факта, что Слово Божие вполне предсказывает такое возрождение, и не желают допустить, что народ Божий в последние дни будет терпеть гонения, хотя в Библии сказано: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».
Папизм – это религия человеческой природы, и масса людей любят учение, которое позволяет им грешить и при этом освобождает их от последствий. Людям необходима какая-нибудь форма религии, и эта религия, созданная человеческим изобретением, но при этом претендующая на божественный авторитет, подходит плотскому уму. Люди, считающие себя мудрыми и разумными, с гордостью отворачиваются от мерила праведности, десяти заповедей, и не считают согласным со своим достоинством вникать в пути Божьи. Поэтому они идут ложными путями, запретными стезями, становятся самодовольными, раздувшимися от самомнения по образцу Папы, а не по образцу Иисуса Христа. Им нужна такая форма религии, которая предъявляет наименьшие требования к духовности и самоотречению. И поскольку неосвященная человеческая мудрость не приведет их к отвращению к папизму, они, естественно, тянутся к его установлениям и доктринам. Они не хотят ходить путями Господними. Они, по их мнению, слишком уж просвещены, чтобы искать Бога в молитве и смирении, с разумным знанием Его Слова. Не желая познавать пути Господни, их умы полностью открыты для обольщений, вполне готовы принять и поверить лжи. Они готовы принимать за истину самую нелепую, самую противоречивую ложь, навязываемую им.
Шедевр сатанинского обмана – папизм. И хотя было показано, что время великой умственной тьмы благоприятствовало католицизму, будет также показано, что время великого умственного света также благоприятствует его власти, ибо умы людей сосредоточены на собственном превосходстве и не хотят иметь Бога в разуме. Рим претендует на непогрешимость, и протестанты идут по тому же пути. Они не желают искать истину и идти от света к большему свету. Они возводят вокруг себя стену предубеждений и, кажется, готовы быть обманутыми и обманывать других.
Но хотя положение дел в церквях обескураживает, нет причин падать духом, ибо у Бога есть народ, который сохранит верность Его истине, который сделает Библию, и только Библию, правилом своей веры и учения, который поднимет знамя и высоко понесет стяг, на котором начертано «Заповеди Божии и вера Иисуса». Они будут дорожить чистым Евангелием и сделают Библию основанием своей веры и учения. Для такого времени, как нынешнее, когда люди отвергают закон Господа Саваофа, уместна молитва Давида. «Время тебе, Господи, действовать, ибо они свели на нет закон твой». Мы приближаемся ко времени, когда почти всеобщее презрение обрушится на закон Божий, и народ Божий, соблюдающий его заповеди, будет подвергнут суровым испытаниям. Но потеряют ли они уважение к закону Иеговы потому, что другие не видят и не осознают его обязательной силы? Пусть народ Божий, соблюдающий заповеди, подобно Давиду, тем больше чтит закон Божий, чем более люди отвергают его и осыпают его неуважением и презрением. Знамение времени 19 февраля 1894 гроб.
За 2 года до того, как Антихристу, одним из руководителей Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня, была вручена золотая медаль, в 1975 году был подан иск против церкви адвентистов седьмого дня, EEOC, против издательской ассоциации Pacific Press, дело номер C-74-2025-CBR в окружном суде США по Северному округу Калифорнии, в котором комиссия по равным возможностям при трудоустройстве подала иск против издательского дома церкви от имени 2 сотрудниц – Мэри Кей Силвер, бывшего редактора, которая к моменту подачи иска уже уволилась, и Лорны Тоблер, утверждая дискриминацию по признаку пола в оплате труда и предоставлении льгот. Церковь защищала свою практику, в частности ссылаясь на религиозные исключения и обсуждая свою структуру управления.
В заявлении под присягой от 6 февраля 1976 года часть защитного меморандума, представленного в суд Нил С. Уилсон, тогдашний президент Североамериканского дивизиона церкви, а позднее президент Генеральной конференции в 1979-1990 годах, высказался об исторических взглядах церкви на римский католицизм. Это заявление было сделано в контексте возражения против представлений о церкви как об обладающей иерархией, подобной папской системе. Полная соответствующая цитата: «Хотя верно, что был период в жизни церкви адвентистов седьмого дня, когда деноминация занимала отчетливо антиримско-католическую позицию, и термин «иерархия» употреблялся в уничижительном смысле для обозначения папской формы церковного управления. Такое отношение со стороны церкви не было ничем иным, как проявлением широко распространенного антипапизма среди консервативных протестантских деноминаций в начале этого века и в конце прошлого. И ныне оно отправлено на свалку истории, по крайней мере, что касается церкви адвентистов седьмого дня.
Это отражает отход от традиционного для церкви пророческого толкования, согласно которому папство отождествлялось со зверем или антихристом в Откровении. Критики внутри церкви и вне ее истолковали это как умаление либо отказ от той антикатолической позиции ради соответствия современному экуменизму или соображениям юридической защиты. В 1985 году Уилсон назвал президентов различных церковных подразделений кардиналами, заявив: «Нет ни одного кардинала из стран Дальнего Востока, тогда как, вероятно, будет 2 кардинала из Африки».
Сестра Уайт утверждала, что отступившая церковь – это та, которая сокращает дистанцию между собой и Папой Римским. Компромисс третьего поколения представлен как плач по Тамузу в 8 главе Иезекииля и как компромисс Пергама. Первое поколение с 1863 по 1888 год представляло Ефесскую церковь, церковь, потерявшую свою первую любовь. И первой любовью движения миллеритов была пророческая весть, а первой главой той пророческой вести были 7 времен, которые были отложены в 1863 году.
С 1888 по 1019 годы второе поколение, представленное Смирной и тайными комнатами Иезекииля, стало свидетелем смерти духа пророчества, поскольку сестра Уайт была похоронена в 1019 году. Для завершения свидетельства необходимы дополнительные подробности о 4 поколениях, но прогрессирующее отступничество должно быть понято, чтобы полностью осознать, как отступивший народ мог запретить труды Эллен Уайт или как он мог продвигать первый день недели как приемлемый. Иуда действует вместе с пьяницами Ефрема, которые правят этим народом в Иерусалиме, а те, кто правят Иерусалимом и поклоняются солнцу, представлены Синедрионом.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Среди называющих себя детьми Божьими, как мало проявлено терпение, сколько горьких слов было сказано, сколько осуждения было изречено в адрес тех, кто не нашей веры. Многие смотрели на принадлежащих другим церквам, как на великих грешников, тогда как Господь не так их видит. Тем, кто так смотрит на членов других церквей, надлежит смириться под крепкую руку Божью. Те, кого они осуждают, могли иметь лишь немного света, мало возможностей и привилегий. Если бы у них был тот свет, какой имели многие члены наших церквей, они могли бы продвинуться гораздо дальше и лучше представить свою веру миру. А тех, кто хвалится своим светом, но не ходит в нем, Христос говорит: «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, адвентисты седьмого дня, которые имели великий свет, до неба вознесшийся в отношении привилегий, до ада низвергнут будешь. Ибо если бы в Содоме совершились чудеса, совершенные в тебе, он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время Иисус, отвечая, сказал: «Благодарю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных по собственному мнению и открыл это младенцам.
И ныне за то, что вы сделали все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам, вставая рано и говоря, но вы не слушали, и я звал вас, но вы не отвечали. Посему поступлю с этим домом, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, так же, как поступил с Силомом, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все племя Ефремова». Господь учредил среди нас учреждения великой важности, и ими следует управлять не так, как управляют мирскими учреждениями, но по Божьему порядку. Ими следует управлять единственно ради Его славы, чтобы всеми возможными средствами гибнущие души были спасены. Народу Божьему были даны свидетельства Духа, и все же многие не вняли обличением, предупреждением и наставлением. Слушайте же это, народ безумный и без разумения, у которого есть глаза, но он не видит, у которого есть уши, но он не слышит. Не боитесь ли вы меня, говорит Господь, не будете ли трепетать пред моим присутствием, который положил песок пределом морю по вечному постановлению, чтобы оно не переходило его? И хотя волны его вздымаются, однако не одолеют, хотя они ревут, но не перейдут его. Но у этого народа сердце строптивое и мятежное, они восстали и ушли. И не говорят они в своем сердце: «Убоимся теперь Господа, Бога нашего, дающего дождь и ранний, и поздний в свое время. Он сохраняет для нас назначенные недели жатвы. Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удержали от вас благо». Они не разбирают дело сироты, однако благоденствуют, и права нуждающегося не судят. Не покараю ли за это, говорит Господь, не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?
Неужели Господу придется сказать: «Не молись ты за народ этот, не возноси за них ни вопля, ни молитвы, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя». Потому удержаны были дожди, и не было позднего дождя. Неужели ты с этого времени не воззовешь ко мне: «Отец мой, ты путеводитель юности моей»? Review and Herald от 1 августа 1893 групп.